Талибы заявили, что теперь судьбу заложников будет решать их совет старейшин. Вот что сказал в интервью нашей радиостанции посредник на переговорах.
Они настаивают на освобождении своих боевиков из тюрем. У нас есть план, как вести переговоры с талибами. Может быть, они захотят разговаривать с нами, но нам нужно что-то им предложить. Пока что афганское правительство отвергает их требования. Представители Южной Кореи много раз просили меня помочь организовать новые переговоры с талибами. Они просили об этом и правительство, но мы не знаем, согласятся ли на это в Кабуле.
Сказал посредник на переговорах об освобождении южнокорейских заложников.
С новостями дня вас знакомит Ольга Коробейникова. Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». Главная тема сегодня. В Донецке вспоминают жертв авиакатастрофы самолета Ту-154, унесшей жизни 170 человек. Новые данные о преступлениях иностранцев и преступлениях против иностранцев в России и тех, и других стало на 10% больше. Помогает ли российским алкоголикам взаимное общение? Российскому обществу анонимных алкоголиков исполнилось 20 лет. И экология. В МЧС признали факт возгорания торфяников в Подмосковье. В некоторых районах области сохраняется сильное задымление. Вот такие темы, а также спорт, новости Москвы и Петербурга, столичная афиша и многое другое. Следующие 50 минут. Сегодня исполняется ровно год со дня одной из самых крупных авиакатастроф в России и в России, ближнем зарубежье за последние годы. 22 августа 2006 года в разгар туристического сезона в окрестностях Донецка разбился Ту-154 авиакомпании «Пулковские авиалинии», следовавший по маршруту Анапа-Санкт-Петербург. Пассажиры и члены экипажа, всего 170 человек, погибли. Катастрофа произошла после того, как пилоты лайнера приняли решение обойти грозовой фронт на запредельной для этого типа самолета высоте. Жителей Петербурга на борту лайнера было большинство, более 100. Сегодня в Донецк прибыли родственники погибших петербуржцев. Они создали для защиты своих прав общественное движение «Прерванный полет». Суды продолжают рассматривать иски родственников пострадавших, погибших в этой катастрофе к страховым компаниям и авиакомпании «Россия», ставшей правопреемницей «Пулковских авиалиний». Несколько решений по этим делам уже были приняты, и суммы компенсации не удовлетворили истцов. Сегодня на месте катастрофы состоится открытие памятного знака. Получить разрешение на установку аналогичного памятника в Петербурге на Московском проспекте родственникам жертв трагедии не удалось. Власти заявили, что около правительственной трассы это невозможно. Из Санкт-Петербурга передает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Волович.
170 имен высечены на 4 камнях черного гранита, разделенных крестами. Возглавляет этот скорбный список самый маленький пассажир борта 85-185 Миша Базалев, которому было всего 4 месяца. Многие детские имена написаны с уменьшительно-ласкательными суффиксами – Сашенька, Настенька, Андрюша, Ванечка. Включение в перечень фамилий членов экипажа сначала вызвало неоднозначную реакцию родственников, но в итоге сошлись во мнении, что память о трагедии не имеет отношения к причинам катастрофы. Имена написаны группами, и это еще раз подчеркивает, сколько семей погибло в августе прошлого года. Эти плиты, выполненные и освещенные в Петербурге, стали частью мемориала, который откроют сегодня на месте трагедии в районе поселка Сухая Балка под Донецком. Как рассказал руководитель общественной организации «Прерванный полет» Виталий Юсько, именно родственники настояли на создании этих плит.
Изначально предполагался только на площадке такой мемориальный знак с указанием номера борта самолета. Даже креста не было в первом проекте. По сути дела, получился памятник самолету, а не погибшим. Мы на собрании родственников настояли на том, чтобы увековечить память своих родных в мемориальных плитах.
За прошедший год родственники погибших в авиакатастрофе самолета «Пулковских авиалиний» объединились в общественную организацию «Прерванный полет». С выводами Международного авиационного комитета родственники согласны лишь частично, считая, что версия ошибки экипажа – только одна из целого комплекса причин той трагедии или даже скорее ее следствия. По их мнению, дело в уставшем авиапарке, экономии топлива, недостаточной информативной работе диспетчерских служб. Судебное разбирательство, первый круг которого завершился недавно, тоже достаточно тяжелый этап в жизни людей, потерявших своих близких, считает Виталий Юсько.
До какого цинизма дошли представители авиакомпании в ходе судебных процессов? Они говорят, что да, пассажиры были застрахованы, но, к сожалению, они погибли, поэтому платить некому, а вы к нам не имеете отношения, родственники. О чем это говорит? О том, что авиакомпании выгодно, чтобы в случае катастрофы все погибли. Потому что если люди останутся в живых, инвалидами, калеками, им надо будет платить, оплачивать страховку, оплачивать лечение, там, препараты. Выплаты крупные будут. А когда все погибли, платить некому. Вот такой нонсенс.
В ближайшем будущем в Московский городской суд Петербурга поступит еще 27 исков от родственников жертв авиакатастрофы под Донецком. Если решения по всем искам будут вынесены не в пользу родственников жертв авиакатастрофы, иски о возмещении морального ущерба будут направлены в Европейский суд. Татьяна Валуевич для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
И сейчас репортаж из Донецка, куда сегодня утром прибыли родственники погибших в этой авиакатастрофе. Передает корреспондент Радио Свобода Ярослав Колгушев.
Траурная церемония открытия монумента в память о погибших 170 пассажирах и членах экипажа самолета Ту-154 начнется под Донецком 22 августа в 15 часов по московскому времени. В церемонии открытия памятника, кроме родственников погибших, примут участие губернатор Донецкой области Владимир Логвиненко, вице-губернатор Санкт-Петербурга Валерий Тихонов, а также представители МЧС России и авиакомпании «Россия». Осветит памятник священнослужитель Софийского собора Петербурга отец Михаил. Накануне в Донецк прибыл председатель Петербургской общественной организации «Прерванный полет» Георгий Ефименко. 21 августа он провел встречи с руководством области, на которых обсудил все нюансы предстоящей церемонии.
Сегодня согласовывали сценарий окончательный. Тут было непонимание желаний родственников и как бы официальных гостей, кто тут. Там у родственников как бы с утра такое окошко небольшое, часов 10 до часу. Вот его решили как заполнить там. Договорились с церковью, договорились там со священником, что он церковь откроет, запустит там. Почитает, ну, родственники хотели перед открытием этого мемориала, там, памятника, побыть в церкви. Ну, и там же в конечном итоге будем церковь закладывать. Ну, вот там место, хотя бы родственники смогут посмотреть место, где будет закладываться церковь. Ну, не все же смогут приехать там на закладку церкви, да. Многие родственники вот съездят вот этот раз, на вторую или третью годовщину съездить уже будет затруднительно. Из Анапы прибыли 18 человек оказалось. Значит, часть родственников уже прибыла. Кто на своих машинах, кто еще каким-то образом добирался. Они находятся уже в Донецке. Часть родственников приезжает поездом Москва-Донецк. Ну и основная часть родственников самолетом прибывает.
Никаких дополнительных вопросов не возникло у вас сегодня по ходу консультации с руководством?
Нет, вроде все согласовали и утрясли.
На месте, где установлен памятник, все, в принципе, вас удовлетворило в плане подготовки?
Да, да. Проделана огромная работа. Все сделано так, как запланировано. Сегодня там даже окрестности убирались там. То есть, ну, подготовительная работа проделана большая.
Ярослав Колгушев, Донецк, для Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. В Москве 9 часов 15 минут. В эфире информационная программа «Свобода в 9». Главные новости к этому часу таковы.
Радио Свобода. Новости.
Задержан подозреваемый в исполнении теракта на железной дороге Москва-Петербург. 25-летний уроженец Чечни Хасан Дидигов, сообщает сегодня газета «Коммерсант». В Благовещенске один из курсантов Дальневосточного военного училища покончил жизнь самоубийством. Как стало известно сегодня, второкурсник застрелился 18 августа, когда был в наряде. Обстоятельства случившегося выясняются. Сегодня годовщина катастрофы лайнера Ту-154, разбившегося год назад под Донецком, в результате которой погибли 170 человек. На месте трагедии, неподалеку от поселка Сухая Балка, будет открыт мемориал. И в Москве сегодня должны начаться предварительные слушания по делу 4 сотрудников МВД. Их обвиняют в получении взятки и организации прослушивания телефонных переговоров в интересах бизнесмена Евгения Славинского. Таковы главные новости к этому часу. Следующая сводка через 15 минут. Президент – не профессия. Беседа Владимира Баринова о профпригодности американских президентов. Открыть велосипед – репортаж о перспективе двухколесного транспорта Нью-Йорка и других мегаполисов. Книжное обозрение с Мариной Ефимовой «Призрак Сталина», русский детектив Мартина Круза Смита. Эти и другие интересные сюжеты сегодня в 2 часа дня, как всегда в это время по средам, в американском часе «Поверх барьеров» с Александром Генисом. Не пропустите! А сейчас в эфире «Свобода в 9». Знакомим вас с главными темами свежих российских газет. Сегодня утром их читала Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро,
Марк. И как уже поняли наши слушатели из новостей, одна из главных тем – это новые данные в расследовании аварии поезда «Москва-Санкт-Петербург-Невский-экспресс». Информации много, но единой версии по-прежнему нет.
Совершенно верно. Вот «Коммерсант» сегодня пишет о том, что вчера по делу о подрыве поезда «Невский экспресс» был арестован подозреваемый в исполнении этого преступления 25-летний уроженец Чечни Хасан Дидигов. Сейчас следствие проверяет версию о том, что взрывчатку он мог получить от двух питерских анархистов, которых взяли под стражу за тот же теракт накануне. Таким образом, Генеральная прокуратура впервые попыталась связать в одном деле северокавказских и славянских экстремистов, пишет газета «Коммерсант». Речь идет о чем? Есть два свидетеля, на основании показаний которых, арестован Хасан Дидигов. Один из этих свидетелей видел молодого кавказца, перелезающего через ограждение железнодорожного моста, и на основании его показаний был составлен фоторобот. Второй свидетель – это бывший сокамерник Хасана Дидигова, а Хасан Дидигов был ранее судим. Так вот, этот бывший сокамерник вскоре после теракта сообщил администрации СИЗО, что Дидиков говорил ему, что хочет взорвать мост. Суд арестовал сейчас Дидигова на 10 суток как подозреваемого. За это время либо ему предъявят обвинение, либо его освободят. Второй вариант, впрочем, представляется маловероятным. Адвокат арестованного чеченца Мурат Юнусов считает, что бывший сокамерник мог оговорить его подзащитного с тем, чтобы облегчить себе условия содержания под стражей. Во время обысков у Дидигова ничего криминального не нашли, и никаких улик, полагает адвокат, нету. Тем не менее, как стало известно «Коммерсанту», Генеральная прокуратура уже подбирает сообщников Хасану Дидигову. По версии следствия, ими могли являться волонтеры Питерской лиги анархистов Андрей Колянов и Денис Зеленюк, арестованные тем же судом в минувшую субботу. Эти анархисты известны правоохранительным органам как черные следопыты, промышляющие раскопками на местах боев в Новгородской области. Ну и вот еще какая связь может быть установлена между анархистами и чеченскими боевиками, значит, на это обвинение указывало в суде. Представитель Генеральной прокуратуры утверждал, что подозреваемые анархисты в различные ведомства направляли в свое время телеграммы в поддержку чеченки Заримы Мужихоевой, осужденной за теракт в Москве на 20-летний срок. Ну, кроме того, они участвовали в акциях протеста против войны в Чечне. Есть определенная реакция. Например, Лев Пономарев уже отреагировал, исполнительный директор Всероссийской организации «За права человека». Он полагает, что анархисты – это мирные люди. Они могут набить морду фашистам, но никогда не станут взрывать мирных людей.
Ну и реакция версии еще одной из российских газет, я так понимаю, связана с выборами грядущими. То есть, насколько я вижу, «Ведомости» вообще пишут, что этот теракт может быть инсценирован, или как это можно правильно сказать?
Ну, да, это время новостей.
Время новостей.
Да, упоминает вот такую возможность некой фальсификации, потому что вот всякий раз в августе начинают какие-то происходить события, а когда есть еще выборы, то тем более, в общем, я сейчас процитирую.
Какие аргументы?
Аргументы вот среди всей этой мути с фальсификациями, инсценировками и стеснительными террористами выявились две фигуры, которые возглавляют в текущем политическом сезоне топ-лист монстров, угрожающих обывателю. Это кавказский террорист и славянский националист.
Ну,
вот
есть,
они у нас и...
Вот... психологического характера.
Совершенно
да.
Верно.
Спасибо, Валерия. Самое интересное в свежих российских газетах обсуждаем сегодня с Валерией Шабаевой. Вы слушаете «Свободу в 9». Со мной в студии обозреватель радио «Свобода» Дмитрий Морозов. И время для последних спортивных новостей. Доброе утро еще раз, Дмитрий.
Приветствую. Международный олимпийский комитет решил провести юношеские олимпийские игры. В 2010 году летние, а в 2012 зимние. На проведение летних игр есть три претендента, и в частности Москва. Сегодня стартует квалификационный раунд открытого чемпионата Соединенных Штатов Америки по теннису. Вчера прошел посев традиционный в женской части турнира под первым номером бельгийка Джустина Нен, на втором, под вторым номером россиянка Мария Шарапова. У мужчин первый номер получил швейцарец Роджер Федерер, второй испанец Рафаэль Надаль, Николай Давыденко, россиянин, посеян под четвертым номером. Сегодня пройдут очередные матчи отборочного цикла чемпионата Европы по футболу 2008 года и также несколько товарищеских матчей сборная России принимает в Москве команду Польши.
Ну вот и давайте расскажем нашим слушателям об изменениях в составе сборной России. Я, конечно, думаю, что эти изменения, возможно, коснутся вот только этого товарищеского матча, но, тем не менее, какие-то из них наверняка останутся и в матчах с Македонией. Это ближайший отборочный матч для сборной России. И, что самое, наверное, интересное, и чего больше всего ждут российские болельщики, матчи со сборной Англии, который и должен, наверное, решить, ну, если не решить, то во многом расставить точки над «и», кто же выйдет из нашей группы, из российской, из группы, где играет сборная России.
Совершенно верно, Марк. Ну, самое существенное изменение, наверное, все-таки касается отчисления Сергея Игнашевича из российской команды. Никто, наверное, ну, подавляющее большинство и специалистов, и болельщиков не ожидали такой жесткой меры Гуса Хиденко, главного тренера, одного из ведущих игроков не только российского чемпионата, но и российской команды. Очень существенные изменения, разумеется, произошли во вратарской линии. Большие проблемы здесь у сборной России. И вот Гус Хидин включил состав Владимира Габулова из Кубани и молодого динамовца Антона Шунина.
И при этом пообещал, что каждый из них сыграет в товарищеском матче с Польшей по одному тайму.
Да, что вполне логично, поскольку оба дебютируют на столь высоком уровне. Появился в команде и полузащитник из «Химок» Роман Воробьев. Молодой спартаковец Дмитрий Торбинский вновь привлечен Гусом Хиденком на матч с командой Польши. Ну а в линии атаки отсутствует Александр Киржаков. Пока что еще он не вошел в сезон, он еще и в Севилье не сыграл в своем клубе ни одной минуты. Так что вполне логично, что он отсутствует, учитывая то, что в нападении российской команды есть и Дмитрий Сычев, набравший неплохую форму, и спартаковец Роман Павлюченко, также набравший неплохую форму и возглавляющий с бразильцем Вагнером список лучших бомбардиров российского чемпионата. Есть в линии атаки Андрей Аршавин и Павел Погребняк, представитель «Зенита». Правда, последний сыграл настолько мало, что его, конечно, состояние довольно трудно оценить. И состав российской команды, и вообще настрой, общий фон перед матчем со сборной Польши позволяет предположить, что это, конечно же, будет очень такой экспериментальный эксперимент очередной Гуса Хиденко. И наверняка, как бы этот матч не закончился, в составе сборной России перед матчами с Македонией и Англией изменения все-таки произойдут. Возможно, вернется в команду Игнашевич. И очень любопытно в связи с матчем со сборной Польши будет понаблюдать за тренерской дуэлью Гуса Хиденко и Лео Бейнхакера, который возглавляет польскую команду.
Спасибо, Дмитрий. О спорте сегодня говорим с нашим обозревателем Дмитрием Морозовым. Это «Свобода в 9». Преступления против иностранных граждан в России совершаются все чаще. По последним данным МВД, в этом году гости страны, в основном граждане стран СНГ, становились жертвами правонарушителей на 10% чаще, чем в прошлом. Проценты эти выражаются в кражах и разбойных нападениях, но чаще всего в преступлениях, совершенных по мотивам национальной нетерпимости. К ним относится и скандальный видеоролик, запечатлевший убийство двух лиц якобы таджикской и дагестанской национальности, появившийся на прошлой неделе в интернете. Тем не менее, прокуратура до сих пор не возбудила по этому факту уголовное дело. Продолжит тему корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Преступления, связанные с иностранцами, учитываются в МВД особым образом. К примеру, в милиции как-то подсчитали, что каждое пятое преступление в России совершает гражданин Узбекистана, каждое шестое – Таджикистана, а каждое седьмое – приезжий с Украины. Составлен также рейтинг преступлений, на которые идут иностранцы. Подделка документов, кражи, незаконный оборот наркотиков, мошенничество, разбойные нападения, убийства и так далее. Сами иностранные граждане, в основном выходцы из стран СНГ, страдают от тех же самых правонарушений. Но и тут есть особенность. Они чаще всего становятся жертвами националистов, говорит генерал-майор милиции Алексей Савин.
Особое внимание подразделению уголовного розыска уделяется организации работы по противодействию ксенофобии, национальной и религиозной нетерпимости со стороны неформальных молодежных объединений. Проводятся профилактические беседы с лидерами, членами таких молодежных объединений, в том числе с участием их ближайших родственников. Разъясняются возможные последствия их деятельности и меры уголовной ответственности за содействие экстремистской направленности. Осуществляются мероприятия по выявлению и привлечению к ответственности лиц, распространяющих печатную продукцию и иные материалы, направленные на разжигание национальной, расовой и религиозной розни. Проверяются торговые предприятия, склады и типографии на предмет выявления издания или распространения печатных аудио-видеоматериалов, содержащих информацию экстремистской направленности. В местах проживания и концентрации иностранцев регулярно проводятся мероприятия профилактического характера. Организована работа со средствами массовой информации. Реализуется комплекс мероприятий по выявлению и разобщению неформальных молодежных объединений с привлечением их лидеров и активных членов к уголовной ответственности.
Количество нападений на иностранцев в России ежегодно растет. Кроме того, националисты начинают всячески пропагандировать свои акции. Не так давно в интернете распространили ролик, в котором представители экстремистской организации убивают дагестанца и таджика. Уже задержан подозреваемый в распространении ролика, а милиция возбуждать уголовное дело не спешит. Представитель МВД Олег Ельников говорит, что сначала нужно установить подлинность показанных кадров.
Что же касается самой пленки, по ней проводится экспертиза, предварительное исключение экспертов, то, что данный материал имеет очевидные следы монтажа. Для того, чтобы определить полной степени подлинности пленки, нужно пройти очень сложную длительную экспертизу, там нужно чуть ли не покадровый просмотр, расшифровка там, и подробности и прочее. То есть, как только это будет все закончено, будет дана следующая оценка. Если эта пленка будет признана подлинной, МВД России уже уведомила органы прокуратуры о самом факте. И если орган прокуратуры получает заключение о подлинности пленки, то это возбуждается уголовное дело по статье 105.
Кроме нападений скинхедов, иностранные рабочие, которых в России, по разным данным, от 5 до 10 миллионов человек, часто страдают от незаконных действий своих работодателей, и россиян, и соотечественников. В милицию, как правило, не жалуются, потому что находятся в стране нелегально, говорит Владимир Химаныч из правозащитной организации «Свобода воли».
Особенно вот те, кто работают на стройках в Москве, находятся на нелегальном положении, и это делает их вдвойне беззащитными, в том числе и против преступлений, например, со стороны работодателей. Очень часто бывает так, что какая-то бригада, которая устроилась на работу куда-то, она отрабатывает месяц, второй, третий месяц, потом ей зарплату не выплачивают. То есть, когда она сделала какой-то объем работ, она обращается, наконец-таки, когда же будет зарплата, зарплаты нет. Очень часто после этого ниже соотечественники начинают им угрожать. То есть, те, кто более устроился, те, кто их нанимал на работу, начинают им угрожать, говорить, что или вы как бы вот эту тему прекращаете поднимать, можете еще заработать в другом месте, либо как бы вот в отношении вас может быть какое-то совершено нехорошее действие. То есть это достаточно частая ситуация, когда вот такие потерпевшие обращаются в правозащитные организации.
Говорил правозащитник Владимир Химаныч. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свобода в 9». Культовые бренды социалистической эпохи. Каким из них удалось выжить после распада СССР? Сегодня в 11 часов утра ответ на этот вопрос вы узнаете в прямом эфире программы «Час прессы». В гостях у ведущей Елены Рыковцевой Джугас Паршонис, журналист из Литвы, Томаш Биелецкий, корреспондент газеты «Выборча Польша» и Алексей Аронов, автор статьи «Товары молодости нашей» в газете «Известия». Не пропустите! А во второй половине нашей программы 20 лет российским анонимным алкоголикам. Интересное открытие канадских астрономов. Ураган Дин как угроза цивилизации майя. Новости Москвы и Петербурга и экологическая ситуация в столице и Подмосковье в связи с торфяными и лесными пожарами. Завершит же нашу программу «Московская афиша» на сегодняшний вечер.
Радио «Свобода». Новости.
Задержан подозреваемый в исполнении теракта на железной дороге Москва-Петербург 25-летний уроженец Чечни Хасан Дидигов. Как пишет сегодня газета «Коммерсант», следователи проверяют, был ли он в сговоре с двумя петербургскими анархистами Андреем Каленовым и Денисом Зеленюком, задержанными в субботу в рамках расследования этого дела. 13 августа в результате подрыва Невского экспресса пострадали 60 человек. В Благовещенске один из курсантов Дальневосточного военного училища покончил жизнь самоубийством. Как стало известно сегодня, второкурсник застрелился 18 августа, когда был в наряде. Обстоятельства случившегося выясняются. Сегодня годовщина катастрофы лайнера Ту-154, унесшей жизни 170 человек. Самолет, летевший год назад из Анапы в Петербург, разбился под Донецком. На месте катастрофы, неподалеку от поселка Сухая Балка, будет открыт мемориал. В Москве сегодня должны начаться предварительные слушания по делу 4 сотрудников МВД. Их обвиняют в получении взятки и организации прослушивания телефонных переговоров в интересах бизнесмена Евгения Славинского. Азербайджанско-российско-американские консультации по совместному использованию габалинского радара пройдут в Баку в сентябре, сообщил глава азербайджанского МИД Эльмар Мамедьяров. В Мьянме, бывшей Бирме, арестованы 13 ведущих членов оппозиции. Военные власти Мьянмы отдали приказ об их аресте после недавних бурных демонстраций в столице страны Рангуне, участники которых протестовали против резкого повышения цен на бензин и другие виды горючего. Жизнь 19 южнокорейских заложников, оставшихся в руках талибов, висит на волоске. Об этом заявили представители талибов, сказав, что теперь судьбу заложников будет решать их совет старейшин.
Это «Свобода в 9». Общество анонимных алкоголиков России в этом августе отмечает свой 20-летний юбилей. Всемирная организация в России состоит из 320 групп в 120 городах по всей стране. В конце месяца анонимные алкоголики проведут свою всероссийскую встречу, посвященную юбилею, на которую поделиться своим опытом приедут алкоголики из США, Франции, Англии и Финляндии. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Первые анонимные алкоголики появились еще в Советском Союзе в 1986 году. В 1987 уже официально из США в СССР попали первые книги и брошюры от американских алкоголиков. В Москве прошло первое собрание. Сейчас в России работают 320 групп анонимных алкоголиков. Всего же в обществе состоит несколько тысяч человек. Точной цифры у членов движения нет. Говорит исполнительный директор фонда обслуживания анонимных алкоголиков Константин. По правилам анонимности фамилии члены общества не называют и категорически отказываются сниматься и фотографироваться.
На сегодня более чем в 180 странах анонимные алкоголики проводят свои собрания, в том числе и в России. При этом надо отметить, что вообще говоря, даже каждая группа, которых сегодня 110 тысяч в мире, она вполне самостоятельна. Просто есть дела, которые сообща вместе делать проще, легче. И поэтому группы объединяются именно в вопросах обслуживания. Издание литературы, донесение наших идей до общественности и так далее и тому подобное. В конце концов, это выходит на национальный уровень и на национальном уровне тоже вполне самостоятельные структуры.
Согласно статистике, по данным на 2005 год, в России более 2 300 000 алкоголиков, зарегистрированных медицинскими органами. Употребление алкоголя считают причиной 72% убийств и 42% самоубийств.
Лучший способ сохранить собственную трезвость – это помогать обрести и поддерживать ее кому-то другому. Собственно говоря, на этом построена работа всего нашего общества, анонимных алкоголиков. Плюс так называемая программа 12 шагов, которая выработана, не изобретена, не откуда-то взята, а выработана чисто эмпирическим путем самими же алкоголиками на основе опыта, потом, кровью, иногда жизнями.
Далеко не каждый член общества анонимных алкоголиков действительно перестает пить после посещения лекций и семинаров. По данным Константина, приблизительно половина обратившихся встает на путь трезвости, остальные испытания не выдерживают и уходят. Трудно подсчитать и время, необходимое для выздоровления. Кому-то достаточно одного дня, кому-то не хватает и нескольких лет. Для российских членов общества характерна суперанонимность. Про движение практически не пишут в прессе, рекламы у анонимных алкоголиков нет. Российские алкоголики даже подсчитали, что если в штате Нью-Йорк с численностью населения в 19 миллионов человек на одну группу анонимных алкоголиков приходится 1 тысяча человек, то в Москве и области с численностью населения в 16 миллионов на группу приходится 400 тысяч человек. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Какие способы борьбы с алкоголизмом знаете вы? Корреспондент Радио Свобода Оксана Загребнева задала один из актуальнейших вопросов российского бытия жителям Волгограда.
Мне кажется, что вот в этом вопросе каждый человек должен решать сам, как ему бороться с этой бедой. Если человек к этому решению не пришел самостоятельно, вряд ли ему что-то поможет. В первую очередь он должен осознать, что ему эта беда мешает жить, что он должен бросить пить. И тогда уже могут помочь и близкие. Но если уже не помогли близкие люди, да, и там какое-то самовнушение, то тогда я думаю, что стоит обратиться к специалистам, к профессионалам, то есть к медикам.
Надо изменить образ жизни всех людей. Предполагаю, такой образ жизни, когда люди люди все довольны. А когда хоть один недоволен, то недовольство порождает само, в принципе, алкоголизм, по сути. И при феодальном строе люди пили, и при коммунизме, и при капитализме пили, и сейчас пьют. То есть это борьба бессмысленна. Надо менять образ жизни, чтобы были все довольны. Все.
Ни один сам не справится, и кто-то его не заставит. Тут все должно быть. Обязательно и сам захотеть, и близкие помогать.
А какая-то медицинская помощь, помощь специалиста нужна?
Многие прибегают к этой помощи, кодированию, например. Некоторые так бросают, потому что их доводят уже до определенной черты. И, видимо, там вот происходит какое-то такое вот. Ну, по-моему, вот я как это считаю, что все-таки должен быть человек сам захотеть. Потому что иначе вот, хоть и говорят, что это вот болезнь, да. Ну, вот я знаю по своему окружению, иногда человек без всякого лечения бросает, пусть какой-то непродолжительный срок, а может даже на длительный срок. Ведь он же может без этого. А больные люди попробуют без медикаментов. Они не могут. А эти ведь могут. Значит, я считаю, это не болезнь.
Вот так жители Волгограда отвечали на вопрос, какие способы борьбы с алкоголизмом вы знаете. Оксана Загребнева для Радио Свобода, Волгоград.
Новый российский патриотизм. Цикл бесед в программах «Время свободы».
Не помню теперь, чьи это слова о патриотизме как последнем прибежище негодяя.
Водка и в советское время была русская.
По 31 августа каждый будний день в программах «Время свободы» в 17.30, 20.30, 0.30 и в 3.30 утра по Москве и на нашем сайте свободанews.ру.
В эфире «Свобода в 9». Самая близкая к Земле нейтронная звезда. Как заставить самку мыши вести себя по-мужски? Почему у звезд слабое рентгеновское излучение? И как работает система водоснабжения у ящериц? Об этом в новостях науки, которые представит Ольга Орлова.
Астрономы из Канадского университета МакГилла открыли самую близкую к Земле нейтронную звезду. Расстояние до нее несколько сотен световых лет. Звезда, зафиксированная в созвездии Малой Медведицы, получила название Кальвера в честь главного злодея в фильме «Великолепная семерка». Дело в том, что она является восьмой изолированной нейтронной звездой, открытой астрономами. Причем семь ранее открытых таких объектов были известны как «Великолепная семерка». В отличие от большинства нейтронных звезд, они по неизвестной пока причине не имеют оболочки, оставшейся от взрыва сверхновой. Австралийские генетики разработали технологию получения мышей, которые по хромосомному набору являются самками, а по строению половой системы и поведению – самцами. На уровне хромосом пол у млекопитающих, в том числе у человека и мыши, определяется половыми хромосомами. Полученные австралийскими учеными мыши имеют две X-хромосомы, то есть генетически являются самками. От нормальных самок они отличаются лишь тем, что в определенный момент развития у них был активирован ген SOX3 в X-хромосоме. Эффект включения этого единственного гена оказался таков, что самки внешне полностью превратили в самцов. Ранее ученым не было известно, что ген SOX3 играет решающую роль в процессе формирования пола. Итальянские и швейцарские астрофизики попытались объяснить, почему рентгеновское излучение звезд с поглощением вещества в среднем в 3 раза слабее, чем у таких же звезд без поглощения. Созданная итальянскими и швейцарскими учеными теория объясняет этот странный факт тем, что излучаемый звездой рентген поглощается падающим на ее поверхность веществом. Из-за этого вещество испаряется, еще не доходя до поверхности звезды, и переизлучает поглощенную энергию в видимом диапазоне. Таким образом, у звезды создается картина нормального излучения, но с сильно ослабленным рентгеновским участком. Австралийские и американские зоологи описали необычный способ поглощения влаги некоторыми ящерицами. Давно было замечено, что жабовидные ящерицы и ящерицы-молох, живущие в засушливых районах, во время редких дождей активно поглощают кожу и воду, как амфибии. Однако нынешнее исследование показало, что дело обстоит сложнее. Оказалось, что канальцы между чешуйками кожи этих пустынных ящериц образуют под кожей ручьи и реки, которые сливаются в 2 протоки, подходящие справа и слева к уголкам рта рептилии. Ученые пока не поняли точно, как функционирует эта своеобразная система водоснабжения.
Ольга Орлова и самое интересное из мира науки в эфире «Радио Свобода». Вы слушаете «Свободу в 9». Ураган Дин, природный катаклизм высшей категории опасности, ударил по побережью Мексики. Эпицентр урагана движется в направлении города Читумаль. Несмотря на то, что к сегодняшнему утру сила урагана немного ослабла, власти Мексики готовятся к значительным материальным убыткам и разрушениям, которые затронут и историческое наследие страны. Слово Андрею Шарому.
Это разрушительное природное явление. Скорость ветра, который сопровождает ураган, составляет более 250 км в час. Эпицентр урагана фактически приходится на традиционную зону проживания народа майя, наследников древней цивилизации. Рядом со мной в студии обозреватель Радио Свободы Ирина Лагунина. Ирина, вы недавно вернулись из Мексики, побывали как раз в этих районах. О каком же народе идет речь?
Речь идет действительно о том самом старинном народе майя. Как-то мы все считаем, что он был уничтожен в свое время. Нет, уничтожен. Нужна была цивилизация, культура, астрономия, письменность, календарь этого народа. Но сам народ выжил, и сейчас майя на полуострове Юкатан насчитывает 550 тысяч человек, которые говорят на исконном языке майя. Вы сразу можете отличить майя от мексиканца даже внешне. Довольно мало кровосмешения происходит между двумя народами. И майя сохранили вот те облики, которые вы можете увидеть на самом деле на древних масках майя. Это очень широкие ноздри, такие немножко вывернутые, это круглые лица, и это низкий народ, очень маленький народ.
Коль серьезна угроза урагана, и что он может, собственно, уничтожить?
Майя выделяют наделы земли в аренду, как бы оставляют только в том случае, если майя производит урожай, и собирает что-то и каким-то образом обеспечивает свое существование. Из-за этого майя живут в своих собственных деревнях. Вот представьте себе этот чудовищный ураган, проносится сквозь деревню майя. Это бревна, вбитые в землю, это земляной пол, соломенная крыша, на которой обычно стоит, правда, еще антенна, и протянут через эту одну комнату гамак. Это типичный дом майя. Конечно, все эти дома будут уничтожены от такой стихии.
Получается, что необходима эвакуация.
Да, и правительство Мексики проводило эвакуацию майя именно из тех районов, которые сейчас подвергаются урагану. Вторая проблема – это сохранение основных археологических ценностей культуры майя. Знаменитые пирамиды Чичен-Ица, которые, впрочем, находятся чуть выше, чуть севернее. На них попадает только край урагана. Но вот вторая замечательная крепость Тулум, который в переводе с языка майя означает «дамба» на самом деле. Тулум попадает как раз практически в эпицентр урагана. На пирамиды Чичен-Ица уже рекомендовано не взбираться, потому что не выдерживает камень, песчаник.
Это мягкий камень.
Это очень мягкий камень, и пирамиды начали рассыпаться.
И получается, Ирина, что фактически все представители этого племени живут традиционным образом в этих деревнях. Есть городские майя?
Да, есть городские майя, которые работают в основном, конечно, в сфере туризма. Так что здесь даже не о деревнях идет речь, а о всем населении этого полуострова.
Об урагане Дин и о том, какую опасность он таит для цивилизации майя, мой коллега Андрей Шарый беседовал с Ириной Лагуниной. Говорит Радио Свобода. Сейчас в Москве 9 часов 45 минут. В эфире информационная программа «Свобода в 9». Напомню главные новости к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Задержан подозреваемый в исполнении теракта на железной дороге Москва-Петербург. 25-летний уроженец Чечни, сообщает сегодня газета «Коммерсант». В Благовещенске один из курсантов Дальневосточного военного училища покончил жизнь самоубийством. Как стало известно сегодня, второкурсник застрелился 18 августа, когда был в наряде. Обстоятельства случившегося выясняются. Сегодня годовщина катастрофы лайнера Ту-154, разбившегося год назад под Донецком, в результате которой погибли 170 человек. На месте трагедии, неподалеку от поселка Сухая Балка, будет открыт памятный мемориал. В Москве сегодня должны начаться предварительные слушания по делу 4 сотрудников МВД. Их обвиняют в получении взятки и организации прослушивания телефонных переговоров. Азербайджанско-российско-американские консультации по совместному использованию гобалинского радара пройдут в Баку в сентябре, сообщил глава азербайджанского МИДа Эльмар Мамедьяров. Ураган Дин пронесся над мексиканским полуостровом Юкатан и сегодня вернулся в Мексиканский залив. Президент Мексики Фелипе Кальдерон заявил, что новых сообщений о погибших не поступало. Ранее жертвами стихии в Карибском море стали 13 человек. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире «Свобода в 9». Сейчас последние данные о загрязнении воздуха в Москве и Подмосковье, экологические проблемы притока Невы, речки Охты и торжества по случаю 660-летия представления Саввы Старожевского. Эти и другие новости двух крупнейших российских городов у Татьяны Волович.
Москва. Концентрация загрязняющих веществ в воздухе столицы из-за торфяных пожаров в соседних областях втрое превышают допустимые нормы в 1,5-3 раза. Медики советуют запастись лекарствами и свести к минимуму передвижение по городу. По словам заместителя директора НИИ пульмонологии Андрея Черняева, людям с легочными и сердечно-сосудистыми заболеваниями следует принимать соответствующие препараты и ограничить свои передвижения по городу. Петербург. Водный патруль «Гринписа», который начал работать в городе с августа, обнаружил источник сильнейшего загрязнения реки Охта, которая является притоком Невы. Как сообщил руководитель петербургского отделения «Гринпис» Дмитрий Артамонов, данные, полученные в ходе лабораторных анализов, повергли экологов в шок.
Мы получили результаты исследований этих проб, которые проводились в специализированной лаборатории. К сожалению, результаты показали, что в этой воде крайне высокие содержания нефтепродуктов и многих опасных для человека веществ. В частности, по нефтепродуктов превышение норматива, который установлен для воды в реке, составляет 140 тысяч раз.
Одними нефтепродуктами перечень опасных для здоровья веществ в Охтинском стоке не исчерпывается. Специалисты обнаружили также опасные концентрации этилбензола, нафталина и дибутилфталата. Из перечня обнаруженных в воде веществ следует, что виновником загрязнения является предприятие, производящее пластмассы. Экологи обратились в прокуратуру с просьбой провести тщательную проверку деятельности предприятий, пользующихся данным стоком. Москва. Сегодня в Звенигороде начинаются торжества по случаю 600-летия представления преподобного Саввы Старожевского. Планируется, что в торжествах примут участие более 5000 паломников со всех концов России. Власти Московской области оборудовали паломнический лагерь на 1000 человек. Савва Старожевский был одним из самых почитаемых святых в России. Представителями царской династии Романовых почитался как небесный покровитель. Петербург. День российского флага будет отмечен в городе целой серией мероприятий, кульминацией которых станет концерт на стрелке Васильевского острова. 22 августа 1991 года Верховный Совет РСФСР постановил считать полотнище из белой, лазоревой, алой полос официальным национальным флагом России. Законным же автором триколора признан Петр I. Как обещают представители городской администрации, в этом году праздник в честь государственного флага станет ярким и запоминающимся. А чтобы петербуржцам праздновалось еще веселее, всем участникам праздника раздадут ленты, галстуки, флажки, выполненные в цветах государственной символики России. Новости Москвы и Петербурга. 22 августа. Татьяна Волович.
Вы слушаете «Свободу в 9» и на главной, наверное, из городских новостей последнего дня остановимся подробнее. Уровень загрязнения воздуха в некоторых районах Москвы и Подмосковья по-прежнему превышает норму в несколько раз. Особенно тяжело смог и гарь переносятся на фоне сильной жары. Причина ухудшения экологической обстановки в столице – горящие торфяники и леса, прежде всего в Рязанской, Владимирской и Московской областях. Причем, если вчера утром в Главном управлении МЧС России по Подмосковью всячески отрицали факт пожаров, то позже все-таки признали – торфяники горят уже и здесь, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
Областное управление МЧС сообщило, что из 14 зафиксированных накануне возгораний 8 были локализованы, 1 ликвидировано. Впрочем, по другим ведомственным источникам ликвидировано 6 лесных и 13 торфяных пожаров в Шатурском, Орехово-Зуевском, Егорьевском и Ногинском районах. МЧС заявляет, что точечный характер очагов не несет опасности населенным пунктам. Это подтверждают в Шатурском районе, где почему-то ежедневная сводка по пожарам оказалась равна общеобластным данным. Глава Шатурского района Андрей Келлер.
Пожаров большими очагами в Московской области нет. Я могу вам просто сказать, что практически мы ежедневно фиксируем у себя в Шатурском районе по очагам возгорания незначительным до 1 гектара от 9 до 13. Это могут быть там и лесные пожары, и лесопарфяные, и другие. Но дело все в том, что пожар пожару рознь. Когда пожар 1800 гектар у наших соседей, и когда у меня 0,9 гектара, и мы его в течение рабочего дня потушили и закрыли этот пожар, это совсем разные вещи.
В Шатурский район, объяснил глава администрации, прорываются пожары из Владимирской и Рязанской областей.
В Владимирской области мы закрыли очаг возгорания, который шел в сторону поселка Бакшеева. Сегодня там работы все завершены. В поселке Родовицкий у нас заскочил очаг из Рязанской области. Мы в течение 4 дней с ним боролись. Практически, наверное, завтра мы до конца его там доберем и как бы и закроем полностью поселок Родовицкий. У нас там будет благополучная обстановка. Потому что мы, во-первых, подняли воду в каналах, запустили каналы Жилинского. Я очень надеюсь, что мы сможем свою территорию Подмосковья отстоять.
Для предотвращения пожаров в жаркую сухую погоду в районе с большими площадями торфяников закрыли охотничий сезон. Собственно, с него после 11 августа и начались пожары. Андрей Келлер объясняет, что нарушили обстановку приезжие охотники, а местные восстанавливают вместе с пожарными порядок.
Самое обидное, что эти люди-то порядочные, они занимаются и охраной. Общество охотников Шатурское вместе с нами тушат пожары. И вместе с нами опахивают территории, опахивают населенные пункты. Они-то выполняют свою работу. Но вот такие вот разгильдяи, приезжающие, они создают полностью обратную картину для населения. И население, в том числе, наверное, правильно говорит, что, ребята, нельзя совмещать ваше удовольствие с нашими проблемами. Гостям Шатурского района, охотникам, хочу сказать, что охота в Шатурском районе мною запрещена. Поэтому приезжать к нам на охоту не стоит. Давайте ее отложим на более поздное время, когда обстановка будет более спокойной. Потому что вот пример могу сказать. До 11 августа у нас была абсолютно спокойная обстановка в районе. Началась охота, у нас более 5000 охотников приехали. Наверное, основная масса из них люди порядочные, любящие природу, но всеместно называется не без этих самых. Практически первые очаги возгорания, начавшиеся в субботу рано утром, они пускай были маленькими, но они возникали только из-за того, что люди неправильно вели себя на торфяниках и в лесах. Среди охотников есть один пострадавший, который в нетрезвом состоянии случайно оказался в собственном костровище, а 4 человека утеряли свое охотничье оружие. До какого состояния нужно было себя довести, что не помнить, куда же они положили свое оружие.
Григорий Куксин из областного отделения Greenpeace, организатор добровольной группы по тушению лесных пожаров в Талдомском районе, утверждает, в практике ведомства ГО и ЧС занижение статистики лесных пожаров.
Естественно, количество и площадь очагов в Московской области выше, чем сообщается во всех официальных сводках, но это ежегодная, к сожалению, печальная практика. То есть примерно в 10 раз можно смело, в общем-то, умножать те цифры, которые до нас доводятся. Но, безусловно, и дым от Рязанской, от Владимирской области, он тоже имеет место, потому что в Рязанской области достаточно давно и достаточно большие площади горят, в том числе вот ближайший к нам, Клепиковский район. Пожары там действуют достаточно давно и тушится он, к сожалению, абсолютно неэффективно. Ну, просто в силу того, что, опять же, как правило, их запускают, то есть огонь уходит под землю. Ну, и после этого те силы и средства, которые привлекаются, они уже не способны его всерьез потушить.
Добровольная группа Григория этой весной потушила 35 пожаров в Талдомских лесах. Глава Шатурского района Андрей Келлер о силах, которые предупреждают пожары в районе, тушат их сегодня.
На территории Шатуры базируются 2 мотодельтолета, которые в утреннее и вечернее время обследуют территорию, выявляют очаги возгораний и стараются прогнозировать те места, где возможно. Либо мы видим там людей, либо мы видим там тех, кто разводит костры. У нас наземно патрулирование более 20 единиц техники, включая сотрудников милиции, торфпредприятий, пожарников, кто объезжают территорию, предупреждают людей, раздают листовки.
За первое полугодие оштрафовали 92 человека и еще почти 200 в июле-августе.
Надо же просто понимать, на пороховой бочке со спичками обычно не играют. Специалисты говорят, для того, чтобы тушить торфяной пожар, нужно вылить куб воды на квадратный метр. Тайфун должен пройти. Такого у нас не бывает.
Синоптики не прогнозируют и летних дождей. До конца недели будет сухо, жарко. Направление ветра тоже не обещает освобождения от гари и дыма в Москве и к востоку от столицы. Никто всерьез пока не рассматривает и будущее торфяников. Так что продукт советской мелиорации еще не раз напомнит о себе едким дымом и призовет к подвигу пожарных. Для Радио Свободы Вера Володина, Подмосковье.
В эфире «Свобода в 9». Завершает нашу программу по традиции «Московская афиша». Лучшие спектакли, фильмы, выставки и концерты по версии Радио Свобода на среду, 22 августа.
Театры. Театр «Школа современной пьесы» сегодня показывает спектакль по пьесе Чехова «Чайка» в режиссуре Иосифа Рейхельгауза. В ролях заняты Татьяна Васильева, Саид Багов, Нина Шацкая, Ольга Гусилетова и другие артисты театра. А в рамках продолжающегося летнего фестиваля балета на сцене Российского академического молодежного театра «Театр балета» Смирнова-Голованова представляет свой спектакль «Жизель». Концерты. В Рахманиновском зале консерватории сегодня завершается международный фестиваль национальной музыки «Собираем друзей». Сегодня здесь будет звучать индийская классическая музыка, которую музыканты из этой страны исполняют на ситаре, индийский аналог лютни, табле, индийские барабаны и тампуре, национальный индийский струнный инструмент. А в клубе «Билингва» сегодня вечером русско-чешская литературная акция «Пражская весна», рекомендует Елена Фанайлова.
«Пражская весна» и «Бархатная революция» 89-го года – две даты, которые изменили Чехословакию. Осень 68-го года – это ввод в страну войск Варшавского договора, 100 убитых и около 1000 раненых, конец социализма с человеческим лицом, запрет на профессию для многих деятелей культуры. Чешские устроители вечера в Билингве покажут хронику вхождения советских танков в Прагу. Они утверждают, что самое интересное там – это прически, одежда, выражение лиц людей. Это нормальные, очень модные европейские люди, которые недоумевают, как же так, танки через 20 лет дружбы. Вечер этот для тех, кто интересуется связью политики и искусства, а такие молодые люди все чаще появляются в России. Любая революция, бархатная или кровавая, бывает или воспета, или проклята людьми искусства. Но в чешском случае все немного сложнее. В какой еще стране действующим президентом становится не просто бывший диссидент, но драматург? Отрывки из Вацлава Гавела, а также Милана Кундеры, подпольных классиков Климы, Фукса и Шкворецкого будут прочитаны в Билингве их московскими переводчиками, как и стихи Натальи Горбаневской и Вадима Делане, вышедших на Красную площадь с протестом против танков в Праге.
Выставки. В галерее кино открылась выставка «Гламур-антигламур». Задача организаторов – как можно четче очертить эти понятия, прочно вошедшие в повседневную жизнь. В экспозицию вошли произведения современных художников, осознанно причисляющих себя к гламуру, и тех, кто считает это направление для себя неприемлемым. В числе первых – Андрей Бартенев, Екатерина Филиппова, молодой дизайнер Владимир Бордо. Вторых представляет художник и режиссер Валерий Сыроваткин и московский фотограф Александр Тигны Рыдно. Кино. В кинотеатре «Пять звезд» сегодня премьерный показ мелодрамы «Вечер». Это вторая работа выдающегося венгерского оператора Лаоша Колтей. В картине снялись Мэрил Стрип, Ванесса Редгрейв и Наташа Ричардсон. Интересно, что последние играют в нем мать и дочь, являясь ими и в реальной жизни.
Московская афиша каждый день в это время на волнах Радио Свобода. Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер Наталья Гуреева. И не пропустите, после выпуска новостей, аналитический журнал «Время и мир». Специально для Радио Свобода заместитель госсекретаря США Николас Бёрнс об Иране и о России. Камеры в общественных местах и право на неприкосновенность частной жизни. И о тех, кто задумывался, как помочь чеченским детям. Слушайте «Время и мир» на волнах Радио Свобода, а я прощаюсь с вами до 12 часов по московскому времени.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Вот этого нажима гражданского общества.
Мы оспорим итоги выборов в суде, хотя и сомневаемся, что суды нам помогут.
Военные товары, да, будут. МиГ представит МиГ-35, новый истребитель приходного поколения.
Александр Квасневский баллотироваться в парламент не будет, однако в избирательной кампании примет активное участие.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.